этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Иракское фиаско Соединенных Штатов. Стали ли последние события в Ираке неизбежным результатом решения произвести смену режима в Багдаде? Или это результат ошибок Белого дома, которые поправимы? Эти вопросы мы обсуждаем с бывшим заместителем командующего американской армией генералом Джеком Кином, американским историком-политологом Эдвардом Лютваком, историком-профессором Университета Индианы Дмитрием Шлепентохом и экономистом, бывшим советником иракского правительства Михаилом Бернштамом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг президент Барак Обама объявил о том, что он направляет в Ирак 300 военных советников, задачей которых является оказание помощи иракской армии в отражении наступления исламистских боевиков из группировки «Исламское государство» в Ираке и Леванте, которые за несколько дней сумели захватить значительную часть территории Ирака и даже создать потенциальную угрозу Багдаду. Президент Обама подчеркнул, что это не боевые подразделения, американские солдаты не будут принимать участие в боевых действиях, но символика события была очевидной. Выступление Барака Обамы знаменовало окончательное крушение надежд на превращение Ирака в нормальное государство и провал эксперимента по созданию демократического режима на руинах диктатуры. 2,5 года назад президент Обама отдал приказ о полном выводе из Ирака американского военного контингента. В результате 8-летней кампании американской армии удалось стабилизировать страну, и президент Обама, выполняя предвыборные обещания, поспешил вернуть американских солдат домой, вопреки призывам о необходимости оставить небольшой контингент в Ираке, который был бы гарантом стабильности этой страны. В четверг, как пишет газета «Вашингтон-Пост», для президента Обамы замкнулся круг. Он возвращает военных советников в Ирак, пытаясь предотвратить раскол этой страны, в то время как американские официальные лица пытаются добиться замены премьер-министра, которого Соединенные Штаты помогли привести к власти. Это правильные шаги, пишет газета, но они отражают, сколь ошибочной была политика Соединенных Штатов. Президент Обама пришел к выводу, что Ираку угрожает полномасштабная гражданская война и раскол, если он не заменит премьер-министра Нури Аль-Малики менее поляризующим общество лидером. Неизбежен ли был такой результат? На днях бывший вице-президент Дик Ченни, один из апологетов вторжения в Ирак, написал статью в газете Wall Street Journal, в которой он безжалостно возлагает вину за коллапс Ирака на президента Обаму.
Крайне редко американский президент оказывался столь неправ по столь крупному счету, за что приходилось расплачиваться столь огромному количеству людей. Когда господин Обама и его команда пришли в Белый дом в 2009 году, Аль-Каида в Ираке была практически побеждена благодаря главным образом героическим усилиям американской армии. Господину Обаме оставалось лишь договориться о том, как оставить в Ираке небольшой американский контингент, организовать обучение иракских сил и обеспечить сбор разведывательной информации для того, чтобы гарантировать мир. Вместо этого он решил забросить Ирак, и теперь мы становимся свидетелями американского поражения, хотя уже держали в руках победу.
Такое обвинение, выраженное в менее вызывающей манере, стало, что называется, общим местом для критиков президента Обамы. Однако, как считает мой собеседник Эдвард Лютвак, бывший советник Пентагона, политолог, сотрудник Вашингтонского центра стратегических и международных исследований, реальные причины происходящего гораздо более глубоки.
В течение нескольких лет Нури Аль-Малики фактически зачистил руководство страны от суннитов, попытался арестовать своего вице-президента, который принадлежит суннитской общине, и довел дело до глубочайшего раскола между суннитами и шиитами. Одним из результатов этого стало падение дееспособности иракской армии, состоящей в основном из шиитов и суннитов. Она просто отказывалась воевать. Так что, на мой взгляд, главным виновником происшедшего является Аль-Малики, который, как и другие лидеры его обоймы, такие как Эрдоган в Турции или Морси в Египте, считает, что, победив на выборах, получив чуть больше половины голосов, он обладает безоговорочной властью. Их серьезнейшая проблема заключается в том, что им попросту недоступны представления о том, что они должны уважать права меньшинств. Они не понимают, что они могут успешно править только согласие меньшинства.
Тем не менее, большинство экспертов считает, что Аль-Малики и его стиль правления – это лишь частные проблемы, что причины происходящего гораздо более глубокие.
Когда президент Джордж Буш-младший забрал контроль над Багдадом у суннитского меньшинства и передал его шиитскому большинству, он, не желая того, положил начало открытому конфликту между шиитами и суннитами. И этот конфликт, скорее всего, затянется на поколения. Суннитское меньшинство всегда правило Ираком. Как только американцы познакомили Ирак с основами демократии, проведя свободные выборы, шииты победили. Если бы их лидеры имели четкое представление о демократии и действовали в согласии с принципами демократии, это открыло бы новую эру в Ираке. Американцы считали, что достаточно избавиться от диктатора и провести свободные выборы для того, чтобы утвердить демократию. Как выяснилось, это не так. На смену диктатуре пришел глубочайший раскол общества. Это общество оказалось неспособным ни объединиться, ни разделить богатство.
То есть вы считаете, что можно прийти к выводу, что вторжение в Ирак все-таки было ошибкой? Но это была, как говорят американцы, честная ошибка, или за ней, по словам критиков Джорджа Буша, стоял некий темный умысел определенных сил в Соединенных Штатах?
Это было честное заблуждение, проистекающее из невежества. Иными словами, это было безответственное решение. В 2003 году, еще до начала вторжения, я был приглашен в качестве эксперта на заседание Сената, где обсуждалась ситуация в Ираке. Я тогда предупреждал о том, что до того, как вступить в Ирак и попытаться переменить власть в стране, нужно хотя бы представлять, во что мы втягиваемся. А из выступлений представителей администрации Буша, громких апологетов вторжения, например, Пола Вулфовица и Ричарда Перла, явствовало, что у них даже меньше сведений об Ираке, чем можно было почерпнуть из Википедии или путеводителей. Даже из этих источников они могли бы узнать, что разные группы в Ираке, во-первых, всегда будут действовать исходя из своих плановых интересов и исходят из принципа: если у вас власть или большинство, вы забираете все.
Но многие, например, считают, что ситуация в Ираке могла бы развиваться по гораздо более благоприятному сценарию, если бы президент Обама проявил настойчивость и договорился с Аль-Малики о сохранении в стране хотя бы небольшого американского контингента.
Решение уйти из Ирака стало результатом действий премьер-министра Аль-Малики, отказавшегося добиваться принятия иракским парламентом закона о статусе американских сил, на них бы не распространялось действие иракского законодательства. Насколько я понимаю, решение Аль-Малики стало результатом давления Тегерана, который не хотел присутствия американских войск в соседней стране. Я думаю, что будь на месте Обамы другой президент, то и он бы не смог сохранить американский контингент в Ираке.
То есть вы не согласны с теми, кто утверждает, что решение Барака Обамы полностью вывести американские войска из Ирака представляет собой крупнейший стратегический просчет?
Люди, которые возлагают вину на Барака Обаму за стратегические просчеты, на мой взгляд, правы. Многие внешнеполитические решения принимались именно на основе внутриполитических соображений. Мало того, я считаю, что группа ближайших советников президента по внешнеполитическим вопросам некомпетентна. Они, что называется, поклонники президента и смотрят ему в рот, вместо того, чтобы предлагать независимую оценку ситуации. Но если говорить об Ираке, то в данной ситуации мы ничего сделать не можем, если только мы не пошлем в Ирак крупную армию.
Это был американский историк и политолог Эдвард Лютвак. Мои собеседники – Дмитрий Шлепентох, историк, профессор университета Индианы, и Михаил Бернштам, экономист, бывший советник Министерства финансов Ирака, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии. Профессор Бернштам, можно ли назвать иракское фиаско результатом провала Соединенных Штатов?
Это провал, и он был примерно предсказуем, начиная самое позднее с 2005 года. Тогда в Конституцию записали, и потом Конституцию утвердили, что доходы от нефти делятся по квотам, по религиозным и этническим линиям, то есть каждая группа получает свой процент, и они начали воевать за эти квоты, чтобы их постоянно пересматривать. То есть вот такая вот дележка главного источника дохода уже тогда начала приводить к фактически гражданской войне. Она затянулась, потом она ослабла, договорились. В 2007 году приняли новый закон о нефти, по которому этот вопрос был частично решен. Потом это снова началось, и когда ушли оттуда американские войска, некому было никого мирить. Правительство демократического большинства стало давить меньшинство, то есть суннитское меньшинство и курдское меньшинство. Курды фактически отделились уже давно, и у них своя армия, и у них там мир, и у них спокойствие, и у них процветание, и у них иностранные инвесторы. А вопрос между шиитами и суннитами был не решен. Вялотекущая гражданская война переросла в настоящую горячую войну, и после гражданской войны в Сирии, оттуда пришли как бы международные уже джихадистские силы, и Ирака на сегодняшний день как национального государства фактически не существует.
Профессор Шлепентох, чей провал, если провал?
Провал, конечно, очень большой, и это не просто частичный провал, начинает крошиться американская империя, которая начинала создаваться в новой форме, Клинтоном, когда вакуум после гибели Советского Союза быстро заполняется американской мощью, которая оказалась во многом мыльным пузырем, которые начинают быстро лопаться. Но была твердая уверенность у неоконсерваторов не только, что можно разгромить его очень быстро, но создав рыночное демократическое общество, и затем этот режим будет лояльный к американцам. Американцы могут контролировать его в той или иной форме нефтяные ресурсы. Оказалось, что невозможно находиться в Ираке очень долго. Не потому, что там какие-то были страшные потери, просто армии, основанные на наемниках, оказалось, что денег на это нет, причем война оказалась гораздо дороже, чем она была, я думаю, в Вьетнаме, не говоря уже о Второй мировой войне, на солдата тратится неизмеримо больше, не потому что солдату так хорошо, просто потому что существует миллион посреднических организаций. Это был чисто экономический провал, переведенный в геополитику.
Профессор Бенштам, если действительно вернуться к началу этой кампании, можно ли сегодня сказать, что, в принципе, решение Буша о вторжении в Ирак было ошибочным?
Это вопрос политических пристрастий. Научно-аналитически это сказать невозможно, потому что результаты могли быть самые разные. Разрешите заметить, это неправильно насчет американских финансовых трудностей. Война в Ираке стоила 770 миллиардов долларов. Это действительно огромная сумма. Но только в одном 2009 году, когда уже было принято решение уходить, на так называемый стимулус было потрачено 787 миллиардов долларов. То есть гораздо больше. Гораздо больше денег выбрасывается на ненужные, бесполезные мероприятия из бюджета, которые ничего не дают для экономики. Так что дело не в дороговизне войны, а именно в политических ошибках по управлению Ираком. Были сделаны колоссальные политические ошибки. Была распущена иракская армия, были распущены местные администрации, была распущена вся система управления. Ирак с самого начала оказался неуправляемым, федерализм не был создан. То есть можно тысячи перечислять всевозможных политических ошибок. Война 2003 года могла привести совсем к другим результатам, если бы не были сделаны эти политические ошибки.
Любопытно, тем не менее, что мой собеседник, один из самых известных американских военных, бывший заместитель командующего американскими сухопутными силами, генерал Джек Кин, продолжает считать, что кампания в Ираке была неизбежной.
Нет, ни тогда, ни сейчас я не считаю, что мы допустили ошибку, начав операцию в Ираке. После терактов 11 сентября стратегия США в отношении Ближнего Востока неизбежно претерпела бы изменения, независимо от того, кто занимал на тот момент Белый дом. До терактов мы могли делать ставку на блокирование Ирака посредством экономико-дипломатических мер, включая жесткие ограничения на экспорт нефти, с минимальным добавлением силовых элементов в виде бесполетных зон и так далее. Но гибель в течение нескольких часов более 3000 американцев и вполне реальная, на мой взгляд, угроза повторения трагедии, сделала политику сдерживания неактуальной. Если после того, что произошло в Нью-Йорке и Вашингтоне, мы и далее следовали такому сравнительно пассивному курсу, то от нашей репутации ничего бы не осталось. И режим экономико-дипломатических санкций, в котором участвовали наши союзники, неминуемо распался, что, в свою очередь, позволило бы Ираку продавать нефть в любом количестве и закупать любую технику. На практике это означало бы, что Саддаму Хусейну расчищен путь к обретению вожделенного оружия массового поражения. Пассивность Америки вдохновила бы также исламских радикалов, равно как и другие экспансионистские режимы на Ближнем Востоке. Смена курса, повторю, произошла бы при любом президенте в Белом доме.
Но другой мой собеседник, авторитетный историк и политолог Эдвард Лютвак, например, считает, что, назовем это так, первородный грех операции в Ираке заключался в том, что Соединенные Штаты, свергнув диктатуру Саддама Хусейна, дали выход вечному религиозному конфликту, который тлел где-то под спудом диктатуры. В результате мы получили арабскую весну, взрыв исламизма, и с этими явлениями нам придется жить очень долго. Профессор Шлипентох, вы, видимо, согласны с такой трактовкой?
Здесь не только религиозный элемент, это социальный элемент, который здесь совершенно никем не учитывается. В чем же одна из успехов исламистов? Это не только в том, что они проводят массовый террор, как и большевики проводили массовый террор, но они также работают на беднейшее население. Они там же пытаются вести какие-то социальные, может быть, рудиментарные меры по улучшению жизни населения, там распределение бензина, по проверке продуктов на рынке. Но сам этот эгалитаристский элемент, он очень хорошо работает. И тут очень легко противопоставить их, заевшихся, зажравшихся, естественно, живущие не по истинной вере элиту и нас, живущих в соответствии с верой и живущих близких к народам. В этом во многом сила исламистов и возможность их, почему им удается привлечь на свою сторону часть населения.
Можно ли сказать, что именно американская кампания в Ираке во многом спровоцировала вот эти потрясения? Мы видим арабскую весну, мы видим революции по всему ближневосточному миру, тем, что она разбудила или дала выход этому дремавшему конфессиональному конфликту?
Любое потрясение, любая нестабильность могла привести к этому дремавшему межконфессиональному и межэтническому конфликту по той простой причине, что так же, как в Африке, границы были искусственно нарезаны уходящими колониальными странами, и эти границы совершенно не соответствовали этническому состоянию, и поэтому национальных государств в европейском смысле, которые могли бы быть более или менее стабильными, не возникло. Поэтому такие государства могли сдерживаться только диктатурами. Как только эти диктатуры были свергнуты либо в результате внутренних революций, как в Ливии, либо в результате внешней интервенции, как в Ираке, эти конфликты вышли наружу. Значит, дальше оставалось что? Или восстанавливать диктатуру, и первоначально в Ираке план был такой, первые месяцы он не получился, либо разделять эти государства, дать им возможность естественным образом разделиться. И сейчас это в результате в Курдистане и происходит. Курдистан существует и процветает, относительно говоря. Либо будет происходить длительная, вялотекущая, а потом уже и горячая, как сейчас это возникло, межконфессиональная и межэтническая война.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Иракская фиаско Соединенных Штатов. Стали ли последние события в Ираке неизбежным результатом решения произвести смену режима в Багдаде? Или это результат ошибок Белого дома, ошибок, которые поправимы? В программе участвуют бывший заместитель командующего американской армией генерал Джек Кин, историк Дмитрий Шлепентох, экономист Михаил Бернштам. Ведет передачу из нью-йоркской студии Юрий Жигалкин. Последние события в Ираке вызвали многочисленные комментарии относительно вероятности де-факто раскола страны. Вероятен ли такой вариант, на ваш взгляд, профессор Шлепентох?
Очень реалистический. С моей колокольни сейчас практически неизбежны. Если будет серьезная проблема с Багдадом, Иран прямо грубо вмешается. То есть начнет водить уже не сотни, а, так сказать, регулярную армию в большом количестве. Но даже Ирану захватить весь северный Ирак, а это, значит, кровопролитная война и партизанская война, ведущаяся десятилетиями, скорее всего, они это не сделают. И возникнет здесь своеобразный слоеный пирог. Что из этого получится, это никто не знает, и комбинации могут быть самые неожиданные.
Профессор Бернштам, что наиболее вероятно, распад страны?
Что вероятно? Я в 2011 году опубликовал статью в Harvard International Review, которая называется «Давайте рассмотрим Курдистан». Курдистан уже существует сейчас. Несколько дней назад курды, наконец, захватили нефтяные поля Киркука. Значит, сейчас Курдистан может добывать треть всей нефти, которая существует в Ираке, и у них два трубопровода, один в Турцию, другой еще на запад. Северный, значит, и запад.
То есть у них есть на что жить?
У них не только есть на что жить, но сейчас они предъявили Багдаду ультиматум. Значит, у них квота была 17% нефтяных доходов. Либо им дают 25%, либо они уходят. У них свое правительство. У них своя армия, хорошо вооруженная, хорошо обученная. Они охраняют свои границы. Захватом Киркука они фактически восстановили свои исторические этнические границы. Курдов всего на земле 27 миллионов человек. То есть это самый большой народ без государства. Курдистан это прозападный, нерелигиозно активный такое образование. И если американцам нужна относительно демократическая прозападная страна, она называется Курдистан. Сейчас в Ираке 36 миллионов человек. Из этих 36 миллионов, значит, 23 миллиона шиитов и 12 миллионов суннитов, но из них 5 миллионов курдов, значит, там 7 миллионов суннитов остается, которые не курды. Значит, они могут отделиться, и вот там будет опасность, потому что там будет создано вот это вот самое джихадистское государство. Да. И тогда шииты уйдут к Ирану.
Вернемся все-таки к американской роли в иракской драме. Могла бы ситуация обернуться по-другому, не поспеши президент Обама с выводом войск из Ирака. Мой собеседник, генерал Джек Кин, склонен верить, что шанс на успех был очень реален.
Президент, как мне кажется, пренебрег накопленным США опытом оккупации. Страны, где американские войска остались на длительное время, Германия, Италия, Япония, Корея, добились больших успехов в смысле демократизации и экономического процветания. Страны, из которых американская армия ушла, не доведя дело до конца, на ум приходят Вьетнам и Гаити, ничем по части демократизации и материального прогресса похвастаться не могут. В странах успешных наша армия играла абсолютно ключевую стабилизационную роль на время переходного периода. Мои коллеги-генералы предлагали президенту Обаме оставить в Ираке, по крайней мере, на 4-5 лет 25-тысячный контингент и возложить на него функции разведывательного сопровождения антитеррористических операций, которые бы вели преимущественно иракские части. Этот контингент включал бы также подразделения спецназа, советников, инструкторов, вертолетчиков, военно-медицинский персонал, специалистов по материально-техническому снабжению. Но у президента Обамы была другая задача – как можно скорее забыть об Ираке. Соответственно, нашему послу были даны инструкции внушать новой иракской власти, будто она абсолютно суверенна. Наперекор позиции военачальников, которые доказывали, что Ирак не Франция, и что он скорее напоминает Южную Корею образца 1951 года, где американцам потребовалось много времени, чтобы помочь ей сформировать полноценную плюралистическую систему, перейти от военной диктатуры к демократии. Генералы также отстаивали точку зрения, что без нашего содействия Ираку не добиться полной этническо-религиозной интеграции своих вооруженных сил, то есть сгруппировать в единое целое шиитов, суннитов и курдов, но этому не суждено было случиться.
Профессор Шлепентох, генерал Кин, хорошо знакомый с ситуацией в Ираке, прямо, по сути, говорит об ошибке политического руководства страны. Мы знаем, что генералы, отставные генералы, довольно часто критикуют политическое руководство страны, тем не менее.
Здесь не склонен, знаете, все сводить, понимаете, к личности. В каких-то случаях личность все. В американском обществе, в обществе структуры, личность играет очень маленькую роль. Создание, так сказать, американской империи и превентивные его войны начаты были не Бушем, так сказать, республиканцем, а демократом Клинтоном.
Но, как мы знаем, вывод войск из Ирака, полный вывод войск из Ирака был осуществлен Обамой.
Обама здесь, так сказать, следовал логике вещей. У него просто нет ни армии, у него нет ни легионов, грубо говоря, если говорить по-римски, ни легионов, ни сестерций. Кто бы ни был у власти, скорее всего, он следовал бы Обаме. Мало того, у меня прогноз, который, естественно, можно проверить в ближайшем будущем. Следующий президент, кто бы, опять же, он ни был, будет еще более миролюбивый, чем Обама. Потому что, опять же, денег будет еще меньше, ресурсов будет еще меньше.
То есть это не провал Обамы?
Нет. Империя просто заглотила больше, чем она физически может переварить. Им придется отводить войска из провинций, потому что просто денег на содержание легионов нет. Ничего, кроме денег, легионерами не движет. Общество также ничем, кроме личных и групповых интересов, также не занято. Поэтому винить Обаму здесь, я считаю, совершенно здесь не нужно.
Профессор Бернштам, стратегическая позиция нашего собеседника кажется понятна. То, что называют в определенных кругах американской империи, слабеет. США не могут себе позволить роли мирового полицейского или гаранта стабильности в иной интерпретации, и американцы вынуждены ограничивать свою роль в мире. Как вы считаете, уход из Ирака – это политическая ошибка или все-таки функция более крупных процессов, как говорит профессор Шлепентох?
Основные ошибки, к сожалению, были сделаны нами во время администрации президента Буша, администрации тамошней Пола Бремера. Обама, в общем-то, продолжал эту политику, поэтому обвинять администрацию Обамы в этом, в общем-то, исторически неправильно. Никакой американской империи не существует, никакого угасания империи не существует, это все мифотворчество. Американская армия – это не легионеры, это я работаю в американской армии, это патриотические люди, которые за 20 тысяч в год, что является очень низкой зарплатой, рискуют своими жизнями. Никогда в истории такой убежденной, хорошо тренированной патриотической армии просто нигде не существовало и нет. Американские генералы – это стратегические мыслители. Политическое руководство, в общем-то, провалило эту ситуацию.
Дмитрий Шлепентох, как вы считаете, что остается Вашингтону в этой ситуации?
Что бы они сделали, проблема выбора между меньшим и большим злом. Если они начнут непосредственно бомбить исламистов, это прямая кооперация с Ираном. Значит, надо им тогда забыть, естественно, о всяких переговорах насчет ограничения иранских ядерных программ и, вообще-то сказать, начинать по-серьезному делиться с Ираном на Ближнем Востоке. Если они ничего не будут сделать, то это будет посылка для Ближнего Востока, и не только Ближнего Востока. Она уже наряду с Россией, наряду с Китаем, что американская армия и американская мощь достаточно ограничена. Воли к большой войне нет. И поэтому, так сказать, надо все меньше и меньше обращать внимание, что там говорят в Вашингтоне. Это уже другой мир.
Профессор Бернштам, как, по-вашему, должны вести себя Соединенные Штаты в данной ситуации?
Соединенные Штаты, и начиная с 1990 года, гарантировали неприкосновенность Курдистана. И границы, и сейчас эти границы несколько расширились, они могут быть спорными, но, в принципе, единственная надежда для американского положительного влияния в том регионе, это признание и поддержка Курдистана. И это совсем неплохой вариант.
Мы видим, что президент Обама пытается оставаться в стороне. Нужна ли сейчас более активная роль США в Ираке? Ну, или...
Я могу сказать банальность. Если умная, то нужна. Если не умная, то не нужна. Было сделано очень много ошибок. Она бывает наивной, когда в племенных обществах пытались создать демократию, а люди использовали эту демократию для того, чтобы одно религиозное большинство уничтожало другие там религиозные меньшинства. Либо это положительная роль по экономическому развитию. Если можно улучшить жизнь к лучшему, то, конечно, положительная роль возможна и нужна.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Иракская фиаско Соединенных Штатов. Стали ли последние события в Ираке неизбежным результатом решения произвести смену режима в Багдаде? Или это результат ошибок Белого дома, ошибок, которые поправимы? Эти вопросы мы обсуждали с бывшим заместителем командующего американской армией генералом Джеком Кином, американским историком-политологом Эдвардом Лютваком, историком-профессором университета Индианы Дмитрием Шлепентохом и экономистом, бывшим советником иракского правительства Михаилом Бернштамом. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
На Майдане. Были волонтеры, медики. Говорю, ребята, посмотрите, что-то у меня с рукой, что-то так тянет. И так вот руку в прожектор. Вывожишь там, вы посмотрите, что внизу. А там такая дзюри, как кажут по-украински, идет кровь.
В поверх барьеров герой Киевского Майдана Станислав Чернилевский. Український поет і переводчик русской поезії.
Побачень наших кожну мить яскраву, ми святкували, як Богопояву, одні на всьому світі.
Слушайте нас в п'ятницю в 10 вечора.
Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Семинский. Здравствуйте. В этом выпуске труднозамещаемый импорт. При нынешней глубине его проникновения во многих отраслях российской промышленности даже ослабление рубля ведет скорее к росту издержек компаний, но не их конкурентоспособности. А спад внутренних инвестиций в стране осложняет процесс импортозамещения в экономике еще больше. Американская корпорация Google представила новый прототип беспилотного автомобиля. В нем ни руля, ни педали, лишь две кнопки управления. Однако еще фактически не появившись на дорогах, подобные и другие беспилотные автомобили ставят многочисленные вопросы, ведь им предстоит влиться в ряды обычных автомобилей, эксплуатация которых регулируется правилами дорожного движения, определяющими и ответственность его участников. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». В целом ряде секторов российской промышленности доля импортных составляющих может достигать 90%. И для них даже девальвация рубля оказывается скорее фактором сдерживания, а не стимулирования роста, как было еще 15 лет назад. В таких условиях ускорение импортозамещения, о котором говорил недавно на Санкт-Петербургском экономическом форуме президент России Владимир Путин, становится еще более зависимым от динамики внутренних инвестиций в экономике, пока переживающих глубокий спад. После финансового кризиса в России 1998 года кратное падение курса рубля привело в частности к тому, что резко подорожавший импорт превратил процессы его замещения на внутреннем рынке отечественными товарами в один из главных факторов тогдашнего восстановления экономического роста. Только средние его темпы за последующие десятилетия превысили 7%. Кризис 2008 года, если и ускорил вновь процессы импортозамещения в российской экономике, то куда более умеренно. Теперь же об их
новом ускорении говорят скорее в контексте неких специальных мер стимулирования, хотя неизбежность этих процессов очевидна, полагает заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в Москве Владимир Сальников.
На мой взгляд, сейчас непосредственно про импортозамещающие стимулы говорить даже не обязательно, просто потому, что дальнейшее развитие, дальнейший экономический рост в России, он во многом просто с неизбежностью должен опираться на импортозамещение, уже хотя бы потому, что огромный потенциал этого импортозамещения имеется на рынках. Другое дело, чтобы его освоить, так сказать, необходимы инвестиции, достаточно крупные. И фактически сейчас между инвестициями и импортозамещением, между частными, естественно, инвестициями, подрост рынков возможный, можно фактически поставить знак равенства. Ну, на какой-то период, так сказать, достаточно длительный. Более конкретно речь идет о том, что у нас на очень значительном числе рынков масштабы импорта очень велики по всем, что называется, международным стандартам, международным меркам. То есть доля импорта, ну, неприлично велика, и она ведет к росту издержек для всей экономики. И более того, инвестиции вот в расшивку этих мест весьма эффективными становятся. То есть сами компании, вместо того, чтобы завозить товары, импортировать их, им выгоднее становится размещать производство непосредственно на территории России, таким образом снижая издержки.
Доля импорта на многих рынках оказывается неприлично велика, как вы говорите. Но о каких отраслях речь идет в первую очередь, где доля импорта оказывается максимальной?
Конечно, наиболее высока доля импорта у нас в машиностроении и в смежных с ним производствах. Там она доходит до 90% по очень многим секторам, а в том же автомобилестроении до сих пор она составляет не менее 2/3, если мы будем смотреть не только на готовые автомобили, но и на материалы, сырье, комплектующие и так далее. То есть будем считать импорт по добавленной стоимости, что называется. Машиностроение – это вот первый наиболее, ну, что называется, страдающий от избыточного импорта, что ли, сектор. Второй сектор – это все, что связано с производством пластмассовых изделий и сырья для них. Имея очень, ну, скажем так, большие, да, природные ресурсы в этом смысле, то есть газ, нефть, мы при этом производим только самые простые пластмассы, а все, что чуть более высокотехнологично, мы импортируем не только в виде готовых изделий, но и в виде сырья и материалов. И более того, в этом сегменте мы можем сейчас наблюдать, что процессы импортозамещения идут. Идут довольно активно, но просто можно было бы еще быстрее.
Во многих странах, когда речь заходит о глубине проникновения на местные рынки импортной продукции, вспоминают о легкой промышленности. Хотя развитие этой отрасли сегодня базируется скорее на процессах, порождаемых международным разделением труда, чем изъянами экономической политики в тех или иных странах. Скажем, рубашки, сшитые в Бангладеш, Вьетнаме или Пакистане, покупатель найдет в магазинах и России, и Германии, и США, и Японии, причем в магазинах даже самых дорогих торговых марок.
Что самое интересное вот про легкую промышленность, например, про которую многие говорят, что там засилие импорта, вот здесь бы я не стал ее выпячивать. Почему? На самом деле практически все средние и высокоразвитые страны занимаются импортом, так сказать, товаров легкой промышленности. То есть здесь в данном случае мы в мейнстриме, и стенание, так сказать, по поводу высокой доли импорта в легкой промышленности, по-моему, это просто наследие прошлого, что называется. Все привыкли, что в Советском Союзе мы производили все для себя, но сейчас эффективное разделение труда международное, оно подразумевает, что развитые страны и даже среднеразвитые страны, они импортируют товары легкой промышленности. Но вот, пожалуй, химия и машиностроение – это вот наиболее такие импортозависимые и при этом неоправданно высоко импортозависимые сегменты. Хотя, если смотреть, ну, более детально, конечно, мы найдем еще примеры такие и частично вот в мебельной промышленности, например, хотя там процессы импортозамещения тоже идут в последнее время. И вообще в производстве непродовольственных товаров повседневного спроса там еще довольно-таки высока доля импорта, ну, не говоря уже о товарах длительного пользования.
После финансового кризиса 1998 года российская экономика восстанавливалась стремительными темпами благодаря изначально двум основным факторам – резкой сразу в несколько раз девальвации рубля, а также наличию в промышленности значительных свободных мощностей, которые и были задействованы в относительно короткие сроки. Чуть позже проявился и третий фактор тогдашнего восстановления – рост мировых цен на нефть после исторических минимумов, достигнутых в декабре 1998 года, когда баррель нефти стоил менее $10, то есть почти в 11 раз меньше, чем сегодня. Ослабление рубля рубля в ходе последнего по времени кризиса 2008-2009 годов было куда меньшим, чем в конце 90-х. Реальный эффективный его курс снизился примерно на 10%. Соответственно, непосредственное влияние такой девальвации на процессы импортозамещения в экономике оказалось незначительным, напоминает заместитель директора Института Центр развития Высшей школы экономики в Москве Валерий Миронов.
Сейчас, после девальвации рубля во второй половине 2013-го, начале 2014 года, об импортозамещении говорить проблематично, потому что само по себе ослабление рубля, хотя и наблюдалось, даже чуть выше, чем в 2009 году, где-то реально эффективный курс снизился процентов на 11, но 2013 год был годом упавших инвестиций. Правда, в конце года рост инвестиций, судя по пересмотренным данным Росстата, возобновился, но все равно в целом по прошлому году инвестиции не выросли, и в лучшем случае они находились на уровне 2012 года, и это снижает возможности импортозамещения, хотя в целом в ряде секторов оно в принципе возможно, в той мере, в какой они успели технически перевооружиться и готовы производить достаточно конкурентоспособную по отношению к импорту продукцию. Но таких секторов очень немного.
В других же девальвация оказывает теперь скорее обратный эффект, сила которого напрямую зависит от того, насколько велика в них доля импортных составляющих, отмечает Владимир Сальников, заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Я по поводу девальвации, скажем так, даже, наверное, могу утверждать, что сейчас оно оказывает скорее негативное влияние на функционирование отраслей обрабатывающей промышленности в основном. Почему? Потому что если раньше доходы от экспорта и возможности импортозамещения еще действительно как-то вот просматривались, то сейчас мы настолько сели на импорт, уже и в смысле импорта и сырья, и материалов комплектующих, оборудования, в том числе кредитных ресурсов, что девальвация, она приводит скорее к удорожанию всех этих компонентов, и общий баланс оказывается отрицательным. Мы недавно, собственно говоря, делали такие оценки, и у нас получилось, что наиболее пострадавшие от девальвации оказываются химические комплексы, особенно машиностроения. Именно в силу того, что у них очень много сырья, материалов комплектующих, импортных, и при низкой доле экспорта у них высокая доля импорта еще и в машинах и оборудовании, и в иностранных обязательствах тоже. Хотя, конечно, машиностроение они менее значительны, но тем не менее. То есть сейчас девальвация для наших секторов, для большинства наших секторов, это либо ноль, либо минус. В плюсе оказывается только добыча полезных ископаемых и металлургии.
Валерий Миронов, заместитель директора Института Центр развития Высшей школы экономики.
Нужно учитывать, что даже по сравнению с 2008 годом, я уж не говорю по сравнению с периодом начала 2000-х годов, значительно в издержках у российских компаний выросла доля импортных комплектующих. С этой точки зрения девальвация даже будет влиять неблагоприятно и ограничивать возможности импортозамещения, потому что дорожает ввоз комплектующих, производство которых в стране еще не налажено, и в этом случае ожидать благоприятного отклика от девальвации можно не ранее, чем через там, 1.5-2 года, когда будут созданы новые производственные мощности. Но перед этим должен возобновиться инвестиционный процесс, должна сниться неопределенность. Пока же в первом квартале инвестиции снижались.
Очередное ослабление национальной валюты не привело таким образом к какому-либо ускорению импортозамещения, так как 2013 стал годом сокращения внутренних инвестиций после их роста на 6-10% в течение предыдущих 3 лет. Ну и для сравнения, в 2004-2005 годах прирост инвестиций в России составлял по 10-12%, а в 2006-2007 годах 18-21% в год. Теперь же правительству России поручено к 1 сентября принять решение о создании специального фонда развития промышленности. Пока, судя по заявлениям представителей Министерства финансов, речь идет о суммах примерно в 30 миллиардов рублей, то есть примерно 850 миллионов долларов. Для сколько-нибудь крупных проектов более чем скромно, а на проекты относительно небольших компаний и предприятий эти средства вряд ли будут предоставляться, полагает Валерий Миронов.
При выделении средств мелким и средним компаниям их число, конечно, значительно увеличивается, если вот сравнивать с тем числом компаний, которые могли бы претендовать на эту помощь в 30 миллиардов рублей из крупных компаний. Но контроль за распределением этих денег будет, соответственно, ослаблен. Много, когда объектов наблюдения, их труднее контролировать. И все боятся, в том числе в российском правительстве, коррупции, боятся обвинений в коррупции прежде всего. И в последние годы усилилась тяга к тому, чтобы затруднить получение финансовой помощи из бюджета, сделать этот процесс как можно более забюрократизированным и действительно укрупнить получателей этой помощи, чтобы их можно было хоть как-то контролировать с точки зрения эффективности и антикоррупционности используемых, выделяемых из бюджета средств. Поэтому правительство очень боится выделять средства мелким и средним компаниям.
Кроме того, даже если предположить предоставление таких средств среднему бизнесу, например, с годовым оборотом в несколько сотен миллионов долларов, объектами помощи становятся, как правило, слабые компании, теряющие и прибыль, и кадры, продолжает Валерий Миронов, Институт Центра развития Высшей школы экономики.
Считается, что помогать, раз это помощь, то помогать нужно слабым. Хотя, в общем, в принципе, современной промышленной политики нацелены, наоборот, на выделение компаний, которые уже достаточно хорошо держатся на ногах, и на то, чтобы средства выделять именно им, а неэффективные компании закрывать и работников переводить в более эффективные предприятия. И если говорить об успешных компаниях, то, наверное, можно было бы основные средства направить не на даже какие-то кредиты, потому что трудно выделить компании, их десятки, могут быть сотни. Почему одним давать, а другим не давать? А эти средства можно направлять на развитие производственной инфраструктуры, обучение иностранному языку, участие в выставках, каких-то конференциях, в обучении за рубежом и так далее. Эту помощь уже было бы легче контролировать.
Валерий Миронов, заместитель директора Института Центра развития Высшей школы экономики. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Труднозамещаемый импорт в российской экономике. Продолжаем выпуск. В ближайших планах властей и стимулирование модернизации устаревших производственных фондов в российской промышленности. До 1 декабря этого года правительство должно подготовить поправки в действующее налоговое законодательство, которые предусматривали бы более высокий уровень налогообложения тех предприятий, оборудование которых явно устарело. В частности, для таких производственных фондов может быть повышена ставка налога на имущество предприятий. Но каковы в среднем сроки эксплуатации оборудования в разных отраслях российской промышленности на сегодня? Владимир Сальников, заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Мы делали такие оценки относительно недавно. У нас получилось, что средний возраст составляет от 12 до 18 лет, если мы говорим именно о загруженных работающих производственных мощностях. От 12 лет это, грубо говоря, производство транспортных средств, автомобилестроения и производство пищевых продуктов. Это, так сказать, отрасли-лидеры. И до 17-18 лет это производство стройматериалов, целлюлозно-бумажное производство и нефтепереработка. Хотя в нефтепереработке там сейчас ситуация очень быстро меняется, там сейчас возраст начинает сокращаться. Но тем не менее. Пожалуй, еще металлургия с химией. То есть, все такие тяжелые, что называется, производства.
Если средний возраст в диапазоне от 12 до 18 лет, то какой следует считать неким пороговым, то есть максимальным для наиболее эффективного использования?
Безусловно, надо делать скидку на то, что в разных отраслях разный срок службы нормативное оборудование, но если мы говорим о наиболее активной части оборудования, то, пожалуй, 15 лет это все равно такой желательный уровень, к которому хорошо бы стремиться. Если мы за него сильно уже заходим, то все-таки можно говорить о том, что оборудование устаревает.
Но для замены производственных мощностей необходимы крупные затраты. Это те самые внутренние инвестиции, то есть вложения компаний и предприятий в собственное развитие, объем которых в России сокращается. Валерий Миронов, Институт Центра развития Высшей школы экономики.
Действительно, на техническое переоружение нужны средства, но ведь у нас существует огромный отток капитала. И он проявляется в частности в том, что все последние 10-15 лет российские предприятия примерно столько же в форме прямых инвестиций вывозят за рубеж, это 1-1.5% ВВП, сколько получает в форме прямых иностранных инвестиций из-за рубежа. То есть относительно ВВП доля накопленных прямых инвестиций в России выше, чем в Китае, Индии и Бразилии и так далее. Но это одно из проявлений, в частности, той же офшоризации, например, экономики. Но это даже не офшоризация, а это то, что многие компании, банки имеют реальные активы за рубежом в форме акций, участия в капитале и так далее. Если их внутри страны принудят к модернизации, то они могут продать или, по крайней мере, не делать таких новых инвестиций за рубеж, ограничить их на время и начать все свои ресурсы вкладывать внутри российской экономики. И в этом нет никакого чуда. Это вполне реально.
Однако стимулирующие меры экономической политики должны быть в данном случае очень аккуратными, а принуждение к модернизации скорее адресным, полагает Владимир Сальников, заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Принуждать к модернизации. Вот я не уверен, что это нужно. Принуждать к модернизации нужно только в тех секторах, где очень низкие естественные стимулы к повышению эффективности. То есть это монопольные сектора, как правило, там, где собственные стимулы очень сложно возникают. В других же секторах, там, где можно надеяться на то, что все-таки у нас есть в той или иной степени рынок, на мой взгляд, политика здесь должна сейчас быть очень аккуратной, взвешенной, и в каком-то смысле немножко принципы этой политики, на мой взгляд, можно было бы подкорректировать, ориентируясь прежде всего вот на мнение лидеров бизнеса, что называется, то есть тех компаний, которые уже в своей достаточно длительной истории доказали, что они что-то могут в России. Причем это могут быть не обязательно отечественные компании, это могут быть иностранные компании, которые сюда пришли, активно и эффективно работают. Вот к ним надо, собственно, обращаться, что называется, и спрашивать, что им нужно для дальнейшего развития. Непосредственно туда должен быть направлен, так сказать, сейчас фокус госполитики. То есть нужно у них спросить, что им нужно, ранжировать по приоритетности то, что может сделать государство с учетом вот, мнения бизнеса, и потом уже, так сказать, приступать к действиям.
Одним из источников дополнительного финансирования развития отечественной промышленности правительство считает относительно дешевым новые банковские кредиты для предприятий. Способы их удешевления пока обсуждаются, но даже при низких процентных ставках они могут оказаться не сильно востребованными теми, на кого, собственно, рассчитаны, если у заемщика не будет ясного представления о перспективах роста его рынков, как в самой России, так и зарубежных, то есть найдет ли спрос его новая продукция. А именно этот фактор, видимо, является сегодня основным для динамики внутренних инвестиций в России, во многом определяя и другой, а именно оттока страны капитала. Валерий Миронов, заместитель директора Института Центра развития Высшей школы экономики.
Ну, конечно, программа льготного кредитования, с одной стороны, решает проблему длинных денег, но с другой стороны, она не решает ту проблему, которая затрудняет прогнозирование и возможность удовлетворения спроса на ту или иную продукцию, прежде всего за рубежом, потому что у нас недостаточно развита инфраструктура, дороги, портовые мощности, очень дорогие перевозки с точки зрения стоимости этих перевозок, а перевозить часто приходится на большие расстояния продукцию, потому что предприятие расположено в середине гигантской российской территории, то даже чтобы довести до границы, нужно иметь значительные ресурсы. Если эта инфраструктура недостаточно развита, есть какие-то узкие места в этой инфраструктуре, в железнодорожной, в речном, морском, сухопутном транспорте, то предприятия не могут осуществлять те или иные инвестиционные проекты, а значит брать деньги от государства на их осуществление. То есть можно подвести коня к водопаду, но, как говорится, нельзя заставить его пить.
Что же должно побудить все же этого коня напиться, на ваш взгляд, в нашем случае?
Чтобы он пил, чтобы предприятия брали кредит, нужно, чтобы они были уверены, что государство реально осуществит те или иные инвестиционные проекты, разовьет инфраструктуру, создаст условия для транспортировки продукции, для обучения рабочей силы, для ее переселения в те или иные регионы, которые будут ускоренно развиваться, где есть дефицит рабочей силы. Это, кстати, тоже очень важная проблема, связанная с переселением работников, с дешевой ипотекой, с рынком съемного жилья, общежитий, с обучением работников и так далее. То есть нужны какие-то совместные планы государства и крупного бизнеса. А сам по себе кредит уже позволит, если такого рода совместные планы развития территорий или секторов будут существовать, и они будут существовать в виде определенных соглашений, где и государство ответственно за выполнение своих обещаний по развитию инфраструктуры, и бизнес берет на себя определенные обязательства по созданию рабочих мест в ответ на создание государством инфраструктуры, если эти соглашения будут как-то формализованы и будут какие-то предусмотрены санкции за их невыполнение с обеих сторон.
Труднозамещаемый импорт. При нынешней глубине его проникновения во многих отраслях российской промышленности даже ослабление рубля ведет скорее к росту издержек компаний, но не их конкурентоспособности. А спад внутренних инвестиций в стране осложняет процесс импортозамещения в экономике еще больше. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Американская корпорация Google, одним из многих проектов которой является разработка модели автономных, то есть беспилотных автомобилей, представила в конце мая новый прототип. Двухместный автомобиль, внешне напоминающий Fiat 500 или мерседесовскую модель Smart, управляется электродвигателем, разгоняющим его до 40 км в час и ориентирован скорее на поездки в крупных городах, чем по скоростным магистралям. Но примечательно другое. Еще пару лет назад разработки Google были направлены направлены на создание автономно управляемого автомобиля, в котором, тем не менее, управление в любой момент может взять на себя водитель. В нынешнем прототипе реализована принципиально иная концепция. В машине вообще нет ни руля, ни педалей. Есть лишь две кнопки. Одна – включить-выключить двигатель, другая – кнопка экстренной остановки. И все. Газета New York Times со ссылкой на интервью одного из основателей Google Сергея Брина отмечает, что опыт эксплуатации прежних прототипов сотрудниками корпорации привел разработчиков к неожиданному заключению. Система подключения к управлению машиной в экстренных ситуациях человека оказывается неэффективной. Пассажир, он же водитель, в этот момент может читать или и вовсе дремать, отдыхая. И поэтому проще сделать автомобиль, управляемый практически автономно. В ходе испытаний предыдущие модели прошли по дорогам Калифорнии более 1 000 000 километров без единой аварии. Впрочем, пока речь идет лишь об очередном прототипе беспилотного автомобиля, а не о сколько-нибудь массовом его производстве в ближайшем будущем. Тем не менее, еще фактически не появившись на дорогах, беспилотные автомобили уже ставят многочисленные вопросы, ведь им предстоит влиться в ряды обычных автомобилей, эксплуатация которых регулируется правилами дорожного движения. Не только, скажем, кого признавать виновным в возможных авариях, но и как обеспечить мирное сосуществование на дорогах этих машин с обычными автомобилями, управляемыми реальными, а не виртуальными водителями. 2 месяца назад именно в Калифорнии автомобильный департамент правительства штата инициировал кампанию подготовки будущих правил регулирования движения беспилотных автомобилей, таких, которые управляются либо бортовыми компьютерами в присутствии людей, либо вообще без них, дистанционно. Проект новых правил предполагается разработать уже к концу этого года, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Неудивительно, что обсуждение правил использования беспилотных автомобилей в США началось именно в Калифорнии. Это самый населенный штат страны, в котором и больше всего автомобилей. Здесь же располагаются и штаб-квартиры многих ведущих американских корпораций индустрии информационных технологий. Одна из них – Google уже несколько лет сотрудничает с крупнейшей на сегодня автомобильной компанией мира японской Toyota в сфере создания компьютерных систем, которые в будущем смогли бы управлять автомобилями-роботами. И оснащенные компьютерами от Google экспериментальные модели Prius и Lexus от Toyota уже накатали сотни тысяч километров по калифорнийским дорогам. Некоторые другие из ведущих автопроизводителей мира также разместили свои исследовательские лаборатории в Калифорнии, поближе к Кремниевой долине. Среди них и франко-японская компания Renault-Nissan. Ее руководитель Карлос Гон более чем оптимистично настроен в отношении будущего беспилотных автомобилей. В недавнем интервью телекомпании MSNBC он, в частности, заявил:
«Эта технология собирается как бы по кирпичикам, и большинство из них готово. Мы уже применяем некоторые компоненты этой технологии в автомобилях, которые продаются на рынке. Что же касается моделей полностью автоматизированных автомобилей, то мы надеемся начать продавать их уже к 2020 году. Мы настроены очень оптимистично, не только в связи с нашими собственными разработками, но и всем тем, что создается сегодня в Кремниевой долине».
Технология в данном случае опережает бюрократию. Как изменятся правила дорожного движения, когда беспилотные автомобили поступят в продажу? Будут ли они ездить по тем же дорогам, что и управляемые людьми транспортные средства? Кого следует считать водителем беспилотного автомобиля? Человека, сидящего в нем, или кого-то еще, кто управляет машиной дистанционно? Но это не все. Нужны ли будут водительские права для управления беспилотным автомобилем? Наконец, кто будет виноват в случае аварии? Человек, сидевший в тот момент в машине, но ей при этом не управлявший, или компания, которая произвела компьютер, управлявший автомобилем в момент аварии? Общенациональных правил дорожного движения в США нет. Их самостоятельно определяет каждый штат. Полная автоматизация автомобилей отнюдь не возникнет в одночасье. Она будет формироваться поэтапно. Соответственно, и новые правила будут приниматься далеко не сразу, говорит сотрудник, базирующийся в штате Виргиния, Международной ассоциации беспилотных транспортных систем Роберт Бишоп.
На первом уровне автоматизации у водителя освободятся лишь руки и ноги. То есть ему не надо будет держаться руками за руль и нажимать ногами на педали, но при этом ему придется постоянно следить за дорогой. Второй уровень – это когда водителю не надо будет следить за дорогой все время, но все же ему надо оставаться на чеку. И, наконец, третий уровень – это когда автомобиль становится уже полностью самоуправляемым.
коллега Роберта Бишопа, специалист по автомобильной промышленности из Мичиганского университета Брюс Белзавский, отмечает, наиболее сложные вопросы для властей могут возникнуть не столько в том, как регулировать эксплуатацию беспилотных автомобилей, сколько в том, как обеспечить их сосуществование на дорогах с обычными автомобилями, которые, как и сегодня, управляются людьми.
Это очень проблематичный вопрос. Ведь рано или поздно машины-роботы и обычные машины окажутся вместе на одних и тех же дорогах. Как же обеспечить и как регулировать их безопасное и эффективное сосуществование? Вот над чем властям придется действительно очень много поработать.
Брюс Белзавский полагает, что, несмотря на всю нынешнюю децентрализацию регулирования дорожного движения в США, появление на рынке беспилотных автомобилей потребует введения неких общенациональных стандартов. По мнению эксперта, необходимым в частности станет требование, чтобы такие машины могли общаться друг с другом, предупреждая о приближении или намерении осуществить тот или иной дорожный маневр.
Владимир Дубинский, наш корреспондент в Вашингтоне. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Тюрьма для всех. Как ужесточение законодательства может повлиять на судьбу каждого в России? В гостях Ольга Романова, движение «Русь сидящая», и Анна Каретникова, общественно-наблюдательная комиссия города Москвы. В программе «Человек имеет право» в эту пятницу в 18:05. Повторы передачи в субботу в 12 часов дня и в понедельник в 8 утра. Ведущая Кристина Горелюк.